Когда Земля была фиолетовой? Почему Эйфелева башня вырастает летом? Кто быстрее, блоха или космический шаттл? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
Сегодня говорим о нападении на Пёрл-Харбор в 1941 году и, в принципе, о сражениях на Тихоокеанском театре военных действий во времена Второй мировой войны. У нас в гостях главный научный сотрудник Центра японских исследований, доктор исторических наук, профессор военного университета, капитан первого ранга в отставке Вячеслав Зимонин. Вячеслав Петрович, после случившегося нападения на Пёрл-Харбор, такого стремительного, такого действительно несшего серьезные последствия для американцев. Тем не менее, для американцев, ну, это был такой еще и серьезный имиджевый удар. Сразу, да, адмирал Ямамото стал такой фигурой врага. Врага американской нации, ну и в принципе Япония и японцы, да, подвергались преследованиям, интернированию на территории США, американские японцы, которые уже давно проживали. Да. Вот, и такой еще был, я не знаю, можно это называть актом символизма, но вот сейчас вы мне объясните, налет американской авиации на Токио, так называемый рейд Дулитла, вот для чего это было предпринято и какие результаты были у этого рейда?
Ну, действительно, вы здесь правы. Это скорее был такой символический шаг японского американского военного командования в ответ на Пёрл-Харбор. Конечно, неравнозначный, но тем не менее. Дело вот в чем. 18 апреля 1942 года группа наземных самолетов, 16 средних бомбардировщиков наземного базирования были посажены на авианосец «Хорнет» и вышли в сторону японского архипелага с тем, чтобы подойти где-то на 250 миль от запланированной точки вылета самолетов с авианосца и нанести удар по возможности мощный по японским объектам. Но японцы смогли обнаружить этот вылет, и поэтому, чтобы не сорвать вообще операцию, решили чуть раньше и на более значительном расстоянии начать эту операцию. Подполковник Дулитл возглавлял вот эту авиационную группировку, дал команду, вылетели эти 16 средних бомбардировщиков, они достигли целей, нанесли определенный урон, там две электростанции, верфь была поражена, химические предприятия, топливные склады, авианосец в Йокогаме, японский легкий авианосец находился. Ну, погибли там где-то 50, ранено было около полутысячи японских граждан. В общем, вот результаты были такие. Но самое главное то, что надо было как-то возвращаться этим самолетом. На авианосцы они сесть не могли, потому что это наземные самолеты.
А взлететь могли? Да. Или с трудом?
Нет, это был риск. Они просто не могли садиться на...
Нет, садиться понятно, а то, что они наземного базирования, но взлетали с палубы.
То, что взлетали с палубы, все-таки летная палуба позволила оторваться от авианосца. Угу. Но сесть на эту взлетную палубу эти самолеты... средний бомбардировщик не могли. И было заранее спланировано, что они после налета на японские объекты сядут на территории Китая, где были места базирования американцев. Но то, что началась атака ранее намеченного времени и на более далеком расстоянии привело к тому, что не все самолеты смогли достичь территории Китая. Долетели только 4 самолета, и то разбились. Горючего не хватило. 3 летчика погибли вот из этих 4 самолетов. 7 получили травмы и попали хотя бы к своим людям. 11 самолетов выбросились с парашютами и попали в плен к японцам. Из них 3 человека потом были расстреляны. Ну, вот такая ситуация. Только один самолет из этой группировки, 16 бомбардировщиков, сумел приземлиться на советской территории. Но мы не могли афишировать это. И интернировали экипаж, самолет. В конце концов, сумели передать его в Иране британцам. И летчики благополучно потом, уже в 43-м году, вернулись на родину. Ну вот,
а где он сел? Где-то на Дальнем Востоке?
Да, он сел на Дальнем Востоке. Аэродром Унаши есть такой на Дальнем Востоке. Аэродром наш. И, в общем, это спасло и самолет, и экипаж американский. Конечно, американцы очень сильно трубили по этому поводу. О том, что вот да, мы в ответ на Перл-Харбор нанесли по собственной территории Японии мощные удары. Но это скорее был символический такой ответ на...
Вот и то, для что, поднятия духа, для наверное, поднятия вообще
духа,
нации.
Да, американского. «Помни Перл-Харбор» — лозунг был в Соединенных Штатах Америки для мобилизации духа американцев.
Угу. Но вернемся к 45-му году. Мы так нелинейно ведем нашу беседу. Американцы сражаются с японцами на Тихом океане. СССР уже победоносно шествует по Европе. Май, берем мы май 45-го. И уже в мае начинается переброска части войск с Западного фронта на Дальний Восток. Что это было в первую очередь? Это действительно союзнические обязательства, какие-то договоренности достигнутые? Или СССР, советское руководство держало тоже еще в голове тот факт, что можно воспользоваться вот этой ситуацией и забрать все территории, которые Российская империя потеряла после русско-японской войны?
Ну, и то, и другое, конечно, играло роль. И память о прежних поражениях России в войне с Японией. И то, что надо было заканчивать Вторую мировую войну. Да, к концу шли операции на Западном фронте, но еще не закончились эти операции. Уже 400 с лишним тысяч войск стали перебрасываться на Дальний Восток. Наиболее боеготовые наши войска, соединения, части. И был назначен наиболее опытный главнокомандующий этой группировки, в которую входили советские войска, монгольские войска. И маршал Василевский сумел так спланировать и провести эту грандиозную стратегическую наступательную операцию маньчжурскую, что вместо планировавшихся американцами 1,5-2 лет, а то и более для завершения войны с большими потерями для всех сторон, война закончилась фактически за 3 недели. 15 августа японцы вынуждены были заявить о капитуляции устами своего императора Хирохито. А 2 сентября 1945 года был подписан акт о капитуляции Японии.
Но там же еще не последнюю роль эти атомные удары сыграли, наверное, в быстрой капитуляции.
Значит, это очень сложный, тонкий вопрос. Дело вот в чем. Об этих ударах японское население не было оповещено вооруженные силы, личный состав, а это почти 7 миллионов войск на всех территориях японских. Они не знали об этом. Это первое. Второе. После Хиросимы удара командующий войсками генерал-лейтенант в этом районе прибыл в Токио, сказал, есть разрушение, но мы готовы еще сражаться до потери, короче, всего пульса. Вот. Поэтому, конечно, в какой-то мере атомные бомбардировки играли свою роль, но больше для устрашения и для показа всему миру, в том числе Советскому Союзу, о том, что вот мы такие, если что, мы готовы будем применить атомное оружие, когда захотим и где хотим. Угу. Вот главная цель была применение атомных бомбардировок. Так. Всего две бомбы были на то время, они были использованы, но, конечно, в какой-то мере они играли роль, но все-таки главное это то, что была уничтожена миллионная группировка квантунская японских войск. 640 тысяч чисто японцев только были взяты в плен. Хотя говорят, ну а что там была Квантунская? Там человек 300 тысяч где-то было. 640 тысяч только японских военнослужащих
это
из группировки
попало в плен. Советскими войсками.
Да, да.
Вячеслав Петрович, у нас остается буквально меньше 30 секунд. Я просто подведу итог. В результате тех операций был юг Сахалина, завоеван советскими войсками Южная Курильская гряда и, в общем-то, Манчжурия. Ну, там это уже монгольская история.
И Северная Корея.
Северная Корея, да. Установлено там советское влияние.
И возвращены исконно русские территории.
Вячеслав Петрович, спасибо вам большое. Вячеслав Зимонин, главный научный сотрудник Центра японских исследований, доктор исторических наук, профессор военного университета, капитан первого ранга в отставке, был сегодня у нас в гостях.
Спасибо. Всего доброго.
Спутник Эрудита.